Привет, я бы хотел поздравить всех с майскими праздниками, как обычно делалось когда-то, но вот пятый год уже этого делать не могу, не обессудьте, что называется. Как вы думаете, будет ли в этом году парад Победы? Фон в апреле создан, мягко говоря, экстраординарный. Экологические катастрофы на Черном море. Они продолжаются и, может быть, будут продолжаться. Украина доказала всем, а в первую очередь Кремлю, Москве и всем российским воякам, что она может дотянуться своими дронами, неважно какими, и до Челябинска, и до Екатеринбурга, и до Перми, а операциями типа «Паутина» и гораздо дальше, не говоря уже о городах, которые находятся ближе, до которых могут долетать новые украинские ракеты. Что бы ни рассказывали московские пропагандоны, реальность такова. Добавим к этому невероятную ярость людей, особенно в больших городах, в Москве и в Питере в первую очередь, относительно того, что творят власти с интернетом, потому что люди, конечно, готовы говорить, что они доверяют Путину, но не готовы расстаться с интернетом. И если им предложить выбрать, с кем расстаться быстрее, с интернетом или с Путиным, и устроить открытое честное голосование, ответьте, с кем они захотят расстаться быстрее, правильно. Плюс к этому, народ начал голос подавать, ребята. Вот в чем вопрос-то. Голос. Пускай слабенький голос, но донесся из Сибири от фермеров, у которых скот без объяснения причины вырезали. И уже сейчас выясняется, что сделали это абсолютно неправильно и с перебором. И заканчивая поднимающимся голосом родителей юных гимнасток, которые протестуют против самой Кабаевой, которая устроила или захватила власть в художественной гимнастике. А кто такая Кабаева? Все знают. И раз голос поднимается в открытую, пускай чуть-чуть, женщинами, мамами юных гимнасток. Это еще один очень тревожный симптом для всей российской власти. Потому что всегда большие проблемы в России начинались, когда бабы выходили на улицу. И монархия в 1917 году начала рушиться, когда женщины вышли на улицу протестовать. И вот сейчас на этом фоне, не говоря о том, что идет война, что едут гробы, что мобилизация опять надвигается. И не равен час будет объявлено вот-вот, потому что задница на фронте у России. На этом фоне полагается встречать 1 мая. Ну и День Победы, и большой-большой парад. Я буду сейчас говорить о парадах. И начну вот с чего. Как вы думаете, проведет Путин парад? Все-таки не проведет Путин парад? А если проведет, то в какой степени про него будут как рассказывать? И будут ли двигать народу фуфло? То есть, как бы приукрашивать картинку или дадут как есть? Спрашиваю не просто так. В истории был один случай, я расскажу о нем в конце. Когда народу действительно двигали фуфло, показывая, мягко говоря, не совсем ту картинку, которая была на одном из московских парадов, на особом параде. Я буду говорить об этом в самом конце этого выпуска. Если досмотрите, будет вам большое спасибо. Так же, как если подпишетесь, если поставите лайки, то от всего нашего маленького канала вам огромное спасибо за поддержку, уж патроном в первую очередь. Вот. Так вот о парадах. Ведь вы помните, старшие товарищи, ну вот такие, как я, очень старшие товарищи, что когда-то парадов никаких победы не было в Советском Союзе. Я очень хорошо помню. Как был первый. В 65-м году я заканчивал первый класс. И я помню, как в День Победы, 9 мая, мой папа пришел домой, изрядно надравшись, потому что он выпивал со своими однополчанами. А ему случилось быть на фронте во время войны, под Ленинградом, на Невском пятачке. Никаких других торжеств никогда не было. Никогда. Взрослые собирались и пили. И вообще первый парад состоялся в 65-м году. Почему? Потому что после войны считалось, что, во-первых, нужно много работать, а не парадствовать. Надо восстанавливать страну, во-первых. Во-вторых, что тут парадствовать? Вся страна войну прошла. И поэтому первый парад устроил Брежнев, когда захватил власть. Он захватил власть в 64-м осенью. Я как раз пошел в первый класс. В мае 65-го первый класс заканчивал. Брежнев устроил первый парад Победы. И после этого они были, но не каждый год. Они были с паузой. Там пятилетие и круглая дата, пятилетие, круглая дата. Потому что Брежневу нужно было сделать какой-то реверанс в сторону стареющего поколения солдат войны. Он сам воевал, но он был политработник, неважно, так сказать. Это был жест старшему поколению, мужикам, которые победили в войне. А потом парады были вот там, по юбилейным датам. Помню парад 85-го года, 40 лет Победы, 80-го года. Но так это было не ежегодно. А когда же это случилось потом? А потом случилось в 95-м году, когда был новый царь по фамилии Ельцин. 90-е годы, первая половина, задница полная, жуткая инфляция, бандитизм, вклады у населения сгорели, безработица, черт знает, что творится, прежние идеалы потеряны, и вклады в Сбербанке, в сберкассах сгорели у всех, обесценились. Старшее поколение граничит настроение от растерянности до ярости по отношению к власти Ельцина и демократов. Нужно сделать что-то приятное. Вот на телевидении тогда появляется проект «Старые песни о главном». Вспомним, как хорошо мы жили раньше, как было красиво, ля-ля-ля, перепоем старые песни. И в это же время обратно возникают парады в 95-м году. А в следующий раз уже введут их в полноценный обиход при новом царе по фамилии Путин. В 2007 году они будут назначены по-новому уже в регулярном виде. Мало кто провел параллель. В 2007 году Путин выступал зимой на Мюнхенском совещании по безопасности, где фактически объявил новую холодную войну Западу, новую военную доктрину России демократической. В 2007. И тогда же было принято решение проводить парады постоянно, а в 2008 году уже с использованием тяжелой техники, танков, ракет и так далее, вот это всего. В 2008, напомню, Россия напала на Грузию и отхватила 20% территории маленькой страны. Вот этих параллелей как-то никто уже не помнит, а они вот они на поверхности лежат. Ну и, конечно, с каждым годом правления человека в Кремле, сокращенно ЧВК, парады все больше и больше превращались в его личный праздник. Он главный победитель фашистов, он главный победитель нацистов, главный победитель недружественных стран, всех врагов России и так далее, Америки, там, капиталистов, кого угодно. С каждым годом все чаще и чаще главный персонаж на параде не военные, не ветераны, не техника, нет. Главный персонаж Путин. И даже в ковидный парад все равно Путин. Ну и уж если говорить о последних годах, то тут, как говорится, и приукрашивать не надо. Вспомним, если помните, 24-й год, когда война уже идет третий год, в этом году, 24-м, были выборы Путина в президенты. Он получил максимум. То есть, что получил? Ну, ему нарисовали, сколько сказано из Кремля. По-моему, 87% голосов он получил. Под это дело, значит, была заточена Госдума, и необходимо было показать тотальную любовь. И вот в 24-м году как раз парад был ого-го, колоссально важный и большой. И если почитать прессу, быстро все забывается. То тогда говорилось о том, что еще несколько дней или недель и Украина оставит Харьков, что русские наступают, что у них новые виды оружия, в первую очередь эти были планированные бомбы, модифицированные, которые можно было запускать с самолетов над территорией России, тяжелые авиабомбы, которые били по большим городам возле границы, по Харькову в том числе, и, дескать, Украина вот сейчас посыпется, и будет ура-ура, и победа Путина, она будет подтверждена 87% голосов народа, который с любовью, так сказать, расписался в бюллетенях в пользу Путина. Но если посмотреть, что будет дальше, то у нас возникнет вот какой вопрос. Сегодня российские власти реально говорят своему народу, что очень опасно, что нельзя рисковать. Впрямую признают, что дроны прилетают с Украины или из Украины куда угодно. И поэтому парад необходимо вот минимизировать. Хотя ни разу за годы войны Украина не била по Москве. Даже тогда, когда были возможности, например, в прошлом году. Ни разу. Никаких ударов не было, потому что все-таки, ребята, шутки шутками, но есть и серьезные вещи. Украина пострадала в Великой Отечественной войне, во Второй мировой, больше, чем Россия. Потому что она вся была охвачена пламенем войны. Вся, без исключения. Вся территория Украины. Территория Российской Федерации за Волгой не была охвачена войной никак. Влияние войны было колоссальное, голодали, эвакуация и все такое. Но не вся Россия была в огне, а Украина была вся. Поэтому там тоже отмечают День Победы над фашизмом. По Москве не бьют. А что сделала Россия в прошлом году? В прошлом году, как вы знаете, в мае официальный день города Киева, так сказать, праздновали в середине мая. Так вот, перед маем и в конце мая были нанесены два чудовищных по массовости удара по Киеву российскими ракетами и дронами в огромных количествах. такой майский подарок Украине. И тем не менее, Украина опять не сломалась, и война продолжается. И дошла до того, что происходит сегодня. А что происходит сегодня, предсказать невозможно. И Москва это прекрасно знает. Ужасно интересно вспоминать, какие страны были представлены в прошлом году, в 25-м, в Москве на параде Победы. А это же был как бы парад юбилейный, 80 лет Великой Победы в войне. Представители каких стран приехали? Песков тогда заявил, что представителей недружественных стран приглашать Россия не будет. Это же надо быть государству каким идиотом, если государство бывает идиотом. Ну, понятно, у Пескова зарплату платят за то, чтобы он глупости говорил, официальные. Но каким же надо быть, чтобы сказать, что недружественные страны мы не приглашаем на парад Победы? Главные партнеры по победе в Великой Отечественной войне во Второй мировой – это кто у Советского Союза? Как не Соединенные Штаты, Англия, потом Франция и другие страны. Все страны цивилизованного Запада, если так можно сказать. Мы их не пригласим, мы на них плюем, как говорил товарищ Райкин, потому что они теперь недружественны. И какие же страны были представлены в прошлом году на параде? Экваториальная Гвинея, Папуа-Новая Гвинея, Зимбабве, военная диктатура Мьянмы, Аббас, это который Палестина, отдельный прелестник товарищ Мадуро, который не знал, что ему оставалось еще скакать и кувыркаться месяца 8, прежде чем его украдут. Вот была какая панорама дружественных государств, представленных на прошлогоднем таком пафосном невероятно параде Победы, где чуть не 20 тысяч или 17 тысяч личного состава ходило, и сотни единиц техники ехали, и ура, 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 ура. Потому что Россия сейчас все победит, и все будет отлично. Прошел год, и что? Нефтяной дождь в Туапсе, катастрофа летнего сезона на Кавказе, ужас мобилизации предстоящей, катастрофы с интернетом отключаемым, народ в бешенстве, экономика валится, цены растут, инфляция, людей приглашают побыстрее сдавать деньги на депозиты в банке. Это такой праздничный фон возник за этот самый год. Но давно уже известно, что парады и вот такая неуемная страсть к парадам – это признак стареющего тоталитарного, авторитарного, диктаторского режима. Все ребята вот на верхушке тоталитарной власти это очень и очень любят. И что касается нашей страны, бывшего Советского Союза, то когда-то вот эта бешеная страсть к парадам стала развиваться, когда Сталин укрепился на своем коммунистическом троне. Парады были самые разные, но поскольку в 30-е годы нужно было как бы готовиться к будущей войне, то особую популярность приобрели у товарища Сталина физкультурные парады. Физкультурные, где молодежь всегда военизирована. Что такое парад физкультурный? Это люди в физкультурной форме, но они демонстрируют, а часто ходят даже с деревянными винтовками, например, они демонстрируют подготовку к войне, готов к другой обороне. Помните, ГТО мы сдавали? Это к чему? Это же к войне, правильно? И вот в 30-е годы эти физкультурные парады со страшной силой стали нарастать. Особенно, знаете, после чего? После того, как посмотрели, это дали смотреть не всем, но там наверху, кому надо, смотрели, Олимпиаду 36-го года в Германии, гитлеровскую Олимпиаду, на которой был снят фильм «Олимпия», воспевающий силу красоты и молодости, или красоту, силы и молодости, значит, такой на грани сексуального экстаза воспевания молодежи Германии, которая выступает, она такая красивая и побеждает соревнования, Олимпийские игры. Снимала это немецкая дама по фамилии Лени Рифеншталь, талантливая актриса и режиссер, который очень полюбил Гитлер, не в физическом смысле, патронировал ей. У нее были неограниченные возможности технически. Она сняла два фильма больших. «Триумф воли» про нацистскую партию и «Олимпия» про Олимпийские игры. В Советском Союзе, естественно, видели, кому надо эти фильмы. И видели, как красиво это может выглядеть. Спорт, в частности. И в конце 30-х годов поручили снять отдельный фильм про физкультурный парад. Знаете кому? Григорию Александрову, мужу Любови Орловой, режиссер, который снял «Веселые ребята». Он больше других советских знал, как снимать кино по западным образцам. И он снимал В частности, фильм про физкультурный парад. Они были чуть не каждый год и по нескольку раз в год. И Сталин присутствовал на Красной площади. А потом, после войны, победили мир. Военных парадов не было, а физкультурные парады будут каждый год. Каждый год. На Красной площади, а потом на стадионе «Динамо». Будут приезжать молодые люди, девушки из разных республик, из всех республик. До этого они там тренируются, программы готовят, целые массовые выступления, костюмы шьют. Сколько стоит денег, никто не спрашивает в Советском Союзе. Приезжают и несколько часов парад на стадионе «Динамо» в 40-х, допустим, как в 48-м году и так далее. Сталин мог присутствовать, могли начальники быть. Кому это все надо? Никто не понимал, потому что телевидения не было, прямых трансляций не было. Значит, немножко что-то снимала кинохроника, потом это когда-то попадало в кинотеатры, и радио, и писали газеты. Сколько бабла там тратилось? Немыслимо. Но это было свидетельство мощи и молодости советской страны. Товарищ Сталин это, так сказать, поддерживал. Как только он сдох в 1953 году, с 1954 года, Совет министров отменил нафиг эти парады, потому что это было бессмысленной тратой денег. Так вот, что же мы наблюдаем? А мы наблюдаем, что в 2023 году Путин давал поручение Совету министров, или как, Кабинету министров правительства России, возобновить проведение спортивных парадов. Понимаете, ребят, это, как бы вам это сказать-то, сигнал такой весьма и весьма характерный. Ну, конечно, а чего не проводить? Там война идет. Но война же это не война, это СВО. Поэтому народ не должен об этом задумываться, не надо ему это рассказывать. Давайте ему показывать парады спортивные. Прелести, молодости, юности, ля-ля-ля-ля, как в 1938 году снимал товарищ Александров. Все хорошо, у нас все отлично, прекрасно. Маразм дошел до того, что в 1924 году, я просто напоминаю, были организованы сразу несколько собственных Олимпийских игр. Несколько собственных Олимпийских игр. Ну, потому что Россию выкинули из олимпийских программ-то всех на тот момент. Правильно? То есть, не выкинули правильно за то, что войну начала. А до этого допингом баловалась излишне. Ну, вот устроили игры будущего в Казани. Игры БРИКС. Значит, с партнерами по новому блоку НАТО, про который сейчас совершенно не слышно ничего, про БРИКС. Давно слышали? Правильно. Еще думали игры дружбы устроить, чистую альтернативу олимпийским играм. Потом отказались, посчитали деньги, испугались. И все это вместе с физкультурными парадами, это как бы надувание очередного пузыря, очередное распушание павлиньего хвоста, очередное ура-ура-ура разрывание тельника на своей груди. Это свидетельствует на самом деле о том, что в стране плохо, о том, что необходимо как бы заявлять о себе громко, хотя бы так. Вот у нас все здорово, какие мы крутые. Фуфло двигать, показушничать. Это чистое напоминание о прошлом. И вот что касается, помните, я вначале вам сказал, относительно двигания фуфла и относительно того, как продаются парады, если нужно, народу, я хочу напомнить один факт. Когда шла настоящая война, большая, и когда советская власть и Советский Союз висели на волоске в 41-м году осенью, вы помните, если помните, московский драп 16 октября 41-го года, паника в Москве, потому что передовые отряды гитлеровцев вот-вот войдут в город, и они уже на краю города, и жгут документы, и всякие начальники среднего и малого и высокого звена бегут из Москвы на восток, кто как. Московский драп это называлось. И паника, и с колоссальным трудом, ценой огромных потерь, удалось остановить вот этот надвигавшийся провал. Помогла погода, потому что очень рано похолодало в 41-м году, осенью. И Сталин, без него это не решалось, принял решение провести в Москве парад 7 ноября. В ключевой день, ну понятно, день Октябрьской революции, в Москве все нормально. Работает Сталин на месте, мы проводим парад. Телевидения не было, но была кинохроника. И необходимо было это снять для того, чтобы показать народу по всему, по всей стране, развести потом копии этой кинопленки, чтобы в Москве парад и бравые солдаты, вот они. И сняли и показали, и пошла легенда, и всем рассказывали, нас учили в школе, что этим парадом по Красной площади прошли красноармейцы прямо оттуда с Красной площади, уходившие на фронт. Нам не объясняли, почему красноармейцев снимали с фронта, когда гитлеровцы под Москвой там в паре десятков километров стоят. А мы задавались себе этим вопросом, но слух спрашивать было нельзя. Какие в жопу парады, если гитлеровцы рядом с Москвой? Вы же сказали, что вот они там 30, 20, 40 километров. Как же можно было снимать солдат с фронта? Нам этого не объясняли. Потом нам стали говорить, что это сибирские дивизии были привезены специально с Дальнего Востока. Хорошо обученные, хорошо одетые в зимнее обмундирование, которое позволяет не мерзнуть. Они оттуда приехали, и вот они прошли парадом по Красной площади и сразу пошли на фронт. Мы ничего не понимали. Почему нужно снимать дивизии, что они делали в Сибири, откуда они приехали. Нам ничего же не рассказывали ни про Японию, ни про нейтралитет Японии, ни про всякие другие вещи. Главное, что красноармейцы прошли парадом и пошли сразу на фронт с Красной площади. И на этом параде 7 ноября выступал товарищ Сталин. И говорил о том, что весь советский народ ведет борьбу. Да, сейчас нам трудно, мы оставили несколько важных областей, но как один все сражаемся, народ увидел Сталина, чтобы на трибуне Мавзолея. Дело вот в чем. Сегодня даже в Википедии будет написано вранье. Что такое ноябрь месяц в Москве? Во-первых, очень холодно было тогда. Во-вторых, темно. Парад предполагался на 10 утра. Киношники, которые должны были снимать парад, готовились ехать к 10 часам на морозе. Снимать трудно, потому что, тем более, старые камеры, замерзает движок. Это всегда у снимателей кино большие проблемы на морозе были. Все нужно было заранее все рассчитать. И вдруг выяснилось, в последний момент, что, естественно, по приказу Сталина, с его ли подачи, ему ли предложили перенести начало парада на 8 часов утра. 8 утра. В ноябре в Москве темень. Какой к чертовой матери парад? То есть парад-то может быть. Вопрос в том, как это снимать. Не потянет. Еще светосильные объективы слабые были достаточно. Как? А не снимать нельзя. Потому что, вы же понимаете, что будет происходить, если вы не снимете. Это государственное задание высшей важности. Это голова улетит только так. И снято было. И эти кадры, вон, пожалуйста, они есть в доступе, можно посмотреть. А если внимательно, то вы обратите внимание на некоторые странности. Но народ в целом так устроен, что он на детали внимания не обращает, если ему не подсказать. И поэтому народу по всей стране двигали эту картинку, как абсолютно реальную, натурную съемку. Вот в Москве произошел парад. Ура, товарищи! Москва жива! Сталин на месте! Вождь думает о нас! Вся эта хроника посвящена, в первую очередь, выступлению Сталина. Только он один там говорит, стоя на трибуне Мавзолея. Его внимательно слушают солдаты. Крупный план. Солдаты так стоят, так стоят, так стоят. Если присмотреться, то мы увидим, что когда Сталин говорит, довольно темно. Его лицо видно, за ним какая-то стенка. Вероятно, это стенка мавзолея. А за солдатами, которые стоят крупным планом, довольно светло. Вопрос на самом деле был вот в чем. Киношники не успели. К моменту выступления Сталина, он выступал на Красной площади. Стоя на трибуне, рядом стояли все его шестерки, значит, по политбюро и так далее. Все эти Ворошилов, там Буденный и прочее. Буденный принимал парад, кстати говоря, маршал знаменитый. А Сталин-то был. Но когда он произносил свою речь, киношники не успели еще развернуться. Потому что слишком поздно узнали о том, что парад перенесен на 8 утра. А если бы и развернулись, вопрос в том, что они бы, скорее всего, не смогли по свету подтянуть лицо, чтобы оно было нормально видно. Вот эти крупные планы стоящих солдат были подсняты после. Когда маршируют войска по Красной площади, там уже немножко рассвело, немножко рассвело, и было видно, как они идут. Плохая картинка, но видно нормально. А что делать со Сталином? Его не сняли вообще. И тем не менее, в хронике он с первых кадров. Вот он. Как же так? Без вождя. Ну, нереально, невозможно. Все, все погибли сразу. Бессмысленный парад никому. Кто? Вы чего, обалдели, что ли? Ужас. И что пришлось сделать? Пришлось быстро построить, где-то там прямо внутри, возле сталинских помещений в Кремле, некий задник, некую выгородку, то, что говорят, как называется киношник, ну, какую-то стенку поставить. Значит, быстренько устроить из подручных материалов некое кусочка там якобы трибуны или что-то еще. Нарядить Сталина, который все понимал, что двигание фуфла народу это было его коньком. Нарядить Сталина в ту одежду, в которой он был на трибуне, хотя холодно, был в фуражке. Ну и, значит, в своей шинели такой, простецкой. До сих пор многие думают, что он жил очень просто и скромно. В одной шинели ходил. И он произносит речь. Она записана, да. В интернете, в Википедии будет написано, что звук речи Сталина переписали потом. Значит, им надо быть идиотом, чтобы так написать. Звук речи Сталина переписать потом. Ну, звук-то можно переписать, а как его вложить в губы, чтобы совпадало, если сняли на трибуне на морозе? А? Ничего не было снято. Был полностью переснят со звуком фрагмент главный выступления Сталина на параде 7 ноября 1941 года. И так оно везде и лежит, выложенное. И никто вслух не задавался одним вопросом, когда смотрел эти кадры. Вслух никто. Про себя люди внимательные или понимающие спрашивали, но про себя. Вслух никто. А почему, если на таком морозе, то в такую ужасную погоду выступает товарищ Сталин на Красной площади и говорит, почему пара изо рта нет? Это известная история советского кино. Товарищ Сталин, он так велик, что у него даже пара изо рта не бывает в момент выступления на морозе, потому что он уже божество, понимаете? Так это в истории вошло. В чем Путину сегодня хуже и сложнее, чем Сталину? В том, что открытое информационное общество. В том, что, конечно, московские, кремлевские, кириенковские, кто там еще, комнадзорские, душили-душили, помните, как Шариков в «Собачьем сердце», душили-душили все эти ватсапы, телеграммы, там, что еще, фейсбуки и прочее, ну, суки, все равно, они так или иначе пробиваются, и все равно информация распространяется. Поэтому правда о том, что будет происходить на параде, если он будет на Красной площади, все равно станет известно. Но ребята московские стараются. И достарались до того, что начинают отрубать мобильную связь, начинают срубать полностью интернет, даже стационарный. Как бы им плевать на все, лишь бы хозяин был доволен. Не остановится ни перед чем. Но все равно информация будет просачиваться. Все равно. И мы узнаем, каким будет, если будет этот парад 26-го года. Вот так. А хронику со Сталиным без пара изо рта можно посмотреть, она абсолютно, абсолютно в широком доступе. Еще раз спасибо, что смотрите. Спасибо, что подписаны или что подписались сейчас. Лайки и комменты приветствуются вовсю. И хотя настроение по-прежнему не сильно праздничное, но желаю вам, чтобы весна была теплой, что ли. Вот так. Пока.